Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. В этом часе, как всегда по пятницам, мы говорим с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором МГИМО.
Я обратила внимание, что во многих проповедях в этом году звучала тема толерантности. Причем в таком очень... жестком варианте.
За какие вы проповеди слушаете? Ну-ка, поподробнее, пожалуйста.
Да, вот наш частый гость в этой студии протоиерей Максим Козлов, глава учебного комитета Русской Православной Церкви, он в одном из интервью даже достаточно так резко сформулировал, что вот его цитаты. «Вы можете быть верующим лишь настолько, насколько молчите о том, что современные поведенческие нормы с точки зрения вашей религии являются неприемлемыми и греховными». И вот характерная новость, собственно, которая делает актуальным вообще вот эту тему и вопрос, это то, что в этом году во время крещенской мессы один итальянский епископ решил отменить общее чтение символа веры всеми собравшимися, попросил верующих молиться про себя, мотивировав это тем, что тут могут присутствовать атеисты, и это может их как-то задеть. То есть толерантность у нас процветает, и каждый год дарит все новые и совершенно фантастические формы. Вы как-то свое отношение к этой проблеме?
Да, очень важная тема, с удовольствием. Три момента хотел бы обратить внимание. Во-первых, вот эта мысль отца Максима, она им была высказана в нескольких текстах, в частности, вот в недавнем большом очень интервью. Сейчас не помню источник, но мы его воспроизвели на сайте Патриархия.ру. Вот если кого-то заинтересует, я бы очень рекомендовал. Там, как сейчас говорят, много букв. Это большое, обстоятельное интервью, очень, мне кажется, важное, очень глубокое и очень содержательное. В частности, там вот эта мысль, которую сказали, тоже содержится. Вот. А второе, пожалуй, даже две вещи. Вот первое, я хотел обратить внимание на этот текст. Второе, о чем я хотел бы сказать, что это, конечно, мы говорим сейчас уже не о толерантности, а о посттолерантности. Мы в свое время, в том числе представители церкви, и вообще, скажем так, с позиции христианства, вот эта установка на толерантность, она нередко критиковалась. Кто-то ее поддерживал, кто-то критиковал. Причем критиковал с какой точки зрения? Что толерантность есть принятие того, что мы принимать не можем, или некое равнодушие. Я помню, вот как-то беседовал с режиссером Кшиштофом Зануси, который такую формулу чеканную вывел, что толерантность без любви – это равнодушие. Но, смотрите, если разбираться в этой теме, что такое толерантность? Сама идея толерантности предполагает терпимость к тому, что тебе не близко и с чем ты не согласен. Вот эта знаменитая фраза, которую приписывают Вольтеру, которую, скорее всего, Вольтер не произносил, потому что вроде как она нигде не обнаруживается, ну, точно не знаю, не изучал, но я имею в виду фразу о том, что я могу ненавидеть вашу точку зрения, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы ее могли высказать. Да? А вот это вот, ну, скажем, такой слоган, девиз, идея толерантности. Если мы будем из этого исходить, то эта эпоха, но не то чтобы миновало, мы сейчас говорим, и примеры, которые вы приводите, они уже про другое. Потому что толерантность, еще раз, это значит, что я говорю, вы знаете, вот мне ваша точка зрения не близка. Более того, я считаю, что она неправильна. Но я полагаю, что вы имеете право ее высказать. И, собственно, тут же с этим увязывается тема позиций меньшинства, что вот в современном обществе, толерантном обществе доминировать не может присутствовать только, скажем, идеи большинства, а толерантность предполагает равные возможности для тех, кто считает иначе, высказываться. Но она не отменяет оценочности. Понимаете, сама идея толерантности, вот эта фраза вольтеровская или не вольтеровская, «я могу ненавидеть вашу точку зрения». Мы всегда акцентировали вторую часть, а в ней есть первая. «Я могу ненавидеть вашу точку зрения». Современность говорит о том, что я не могу ненавидеть вашу точку зрения. Вот это, мне кажется, важнейшее изменение, которое произошло. То есть эти точки зрения не только имеют равные права на то, чтобы быть высказанными, а они должны рассматриваться и могут рассматриваться только как равноценные. То есть фактически уничтожается идея абсолютного критерия добра и зла, абсолютной возможности осуществления абсолютной ценности. Вы христианин? Прекрасно. Вы сатанист? Замечательно. Вот что нам говорит современный мир. И это уже не толерантность, это, если угодно, какая-то посттолерантность, некое культурное пространство, в котором нет даже на уровне определения ценности, нет критерия хорошо, плохо, правильно, неправильно, все хорошо. Все одинаково хорошо.
В программе был в Парсуне Федор Лукьянов.
Да.
Который на эту тему, мне кажется, даже еще дальше проблематизировал, что не только сейчас нельзя сказать, что все точки зрения равны, и я вашу точку зрения тоже считаю допустимой. Следует реакция: ты так говоришь, но ты же так
не думаешь. Ты же так не думаешь, да.
Гад, добавил Федор Лукьянов в вас в программе. Да. И в этом одном словечке очень сразу все эмоционально ясно.
Да. Проблема в каком-то смысле даже может быть серьезнее. При этом то, о чем отец Максим говорит, с чего вы начали, это немножко, конечно, о другом. Это все-таки запрет на какую-то. И вот парадокс в том, что с одной стороны получается, что отсутствует критерий, и все равно ценные, а с другой стороны, те традиционные мировоззренческие системы, которые веками там существуют и задают вот эти абсолюты, они, в общем, притесняются. Не маргинальные какие-то, не новые, не неожиданно, так сказать, удивительно свежие, в кавычках, потрясающие основы, так сказать. А вот традиционные, а они действительно, вот нельзя не согласиться с отцом Максимом в том, что вы настолько можете, с этим тезисом, что зачастую вы настолько можете быть верующим, насколько вы можете молчать о своем взгляде. Это правда.
Но ведь вы сами неоднократно по разным поводам говорили, что христианство — это не про ценности, христианство — это про Христа.
Конечно, да.
И, собственно, что тогда мы должны молчать о Христе или как?
То есть, нет, мы про ценности не должны молчать, потому что дискурс о ценностях, он действительно такой современный, но это не значит, что он там плохой или неверный. Просто тут не нужно обменять одно другим. Здесь не вопрос, о чем мы должны, а вопрос о том, что, из чего исходит современный мир. Вот. И поэтому я, конечно, не могу не отмечать с удовлетворением, когда в выступлениях политических лидеров фиксируются какие-то ценности как важные и правильные. Потому что, еще раз повторю, современный мир, он этот дискурс о правильных ценностях, он нивелирует, он в большой своей части это низводит. Не то чтобы, знаете, даже должны молчать, а вот так получается, что когда вы говорите, то как только возникает тема абсолюта, она табуируется. Вот в чем дело. Она табуируется именно потому, что я сказал. Потому что просто провозгласив какую-то ценность, какое-то нечто допустимым или недопустимым, по, скажем, нравственным позициям, вы утверждаете, вы просто ломаете вот этот новый подход, который говорит, как нет, как же, это так прекрасно, это так тоже хорошо. И понимаете, потому и церковь сегодня, вот патриарх об этом говорил много раз, но я вот сейчас вспомнил, это было выступление его перед учеными в Сарове 31 июля прошлого года, когда он сказал, что, посмотрите, информационные каналы, которых сегодня множество, и все эти информационные технологии позволяют нам сегодня очень много говорить и насыщать информационное поле там, постоянно. Да? То есть каналов много, а каналы слышания у человека сужены. Да? И, конечно, церковь сегодня не является институтом, мнение которого невозможно игнорировать, как это было веками, да, то есть все понимали, как бы не относиться там, к церкви, к конкретным людям в церкви, но понимали, что есть некий критерий добра и зла, и церковь озвучивает эти критерии. А сегодня это воспринимается многими современными людьми, они не могут быть не против церкви, они считают, ну вот есть такая точка зрения, есть другая, и все эти точки зрения находятся в одном ряду. Ты просто выбираешь, но даже твой выбор, он, повторяю, уже не в рамках толерантности. Он не означает, что вот, ну, это ты для себя выбрал, для тебя это хорошо. А вот это завтра может быть для тебя равно хорошо что-то совершенно противоположное. И это нормально.
Но ведь пример этого итальянского епископа говорит немножко о другом. Тут уже не право каждого высказать свою точку зрения или свои взгляды. А дело в том, что находясь в храме, то есть в Доме Божьем, то есть на своей территории, верующий христианин отказывается исповедовать Бога, в которого он
верит.
Знаете,
пример, честно говоря, очень странный. Я его, как-то он мимо меня прошел, я вот от вас сейчас его впервые слышу. Даже, честно говоря, вот сделал себе, так сказать, пометку в уме, разобраться, что там на самом деле произошло, потому что звучит это, прошу прощения, дико.
Нет, это мотивировано было тем, что это общая месса, то есть она как бы, у них бывают такие...
Насколько я знаю практику, извините, обычно храмы, естественно, открыты там, для туристов и прочее, но когда идет богослужение, там стоит табличка, не мешайте там, не... ну и,
нет,
в общем, считается,
а
что
такая,
если ты не пришел молиться,
это,
то
это такая у них традиционная крещенская месса, на которую приглашаются все, то есть представители светских властей, других конфессий. То есть она как бы вот такая,
ну,
с открытыми...
Это странно, конечно,
но это, безусловно, вот абсолютная дикость, потому что объяснить это... Я например, не могу, я
не
могу сформулировать
это объяснение. Это обесмысливает просто саму, так сказать, вот, ну, обесмысливает саму идею, вообще само богослужение.
В том-то и дело, что христианин призывается молчать о том, что он христианин.
Да, да, в храме.
В храме.
Да, ну это чудовищно.
Ну и в результате, а если на такую экстремальную ситуацию не брать, то в конкретной нашей жизни все чаще возникают ситуации, когда ну, для тебя требуется определенное усилие внутреннее, чтобы, оказавшись в каком-то вот обществе, столкнувшись с чем-то, что тебя не может устроить как христианина, по крайней мере, заявить о том, что ты это не приемлешь, или оборвать какой-то разговор, который тебе невозможно слушать, попросить, ну, вполне спокойно, просто попросить в твоем присутствии подобных разговоров не вести. Это требует внутреннего усилия, потому что это не принято уже.
Да, вы знаете, согласен с тем, что это такова реальность, и согласен, кстати, с тем, что, мне кажется, нужно эти разговоры обрывать, но вот если задаваться одним из традиционных наших вопросов о том, что делать, то мне кажется, вот здесь в каком-то смысле мы наше время уж... ну, совсем, так сказать, особенное, может быть, ни на какое не похожее, в каком-то смысле пересекается с раннехристианской эпохой, когда о христианах мало знали, не очень их воспринимали, но акцент в самой общине делался на то, что христианин узнается по, ну, по особому поведению. Да, и вот мне кажется, что сегодня, безусловно, при том, что есть ситуация, когда надо обрывать, попросить там не говорить и прочее, вот, свидетельство о Христе должно быть в милосердных делах. Вот мне кажется, что образ жизни христианина, это всегда должно было быть так, да, но сегодня в ситуации, когда нас нередко там не хотят слушать, не готовы слушать, там могут не воспринимать и так далее, вот как достучаться? Мы можем, конечно, сказать, вы знаете, ну, все вот, собственно, все понятно, мы тут сидим, мы будем все равно дальше сражаться, продолжать и прочее. Мне кажется, что мы все равно должны выходить. Да, и вот это апостольство последнего времени, или нашего времени, да, потому что для, ну, для любого поколения его время последнее, вот, оно должно заключаться, может быть, в первую очередь в том, чтобы, совершая вот эти евангельские дела милосердия, мы неизбежно тогда через это пробуждали интерес и к нашей вере в целом, если можно так сказать. То есть, понимаете, когда люди от дел наших будут говорить, а посмотрите, вот эти люди так себя ведут, а почему они так себя ведут? То есть так или иначе какая-то часть людей этим вопросом будет задаваться. И через это, возможно, для них откроется мир христианства. Мне кажется, что это вот... тот акцент, который сегодня очень важен.
Но Многие наши собеседники, так не очень определяя, что имеют в виду, используют такое словосочетание «богословие диалога». И как же тогда то, о чем говорил апостол Павел, когда писал, что с иудеями он был как иудей, угу. с эллинами как эллин, то есть все равно мы не можем просто положиться на то, что вот мы будем стараться жить по Евангелию, и все посмотрят, какие мы замечательные, и вот правая вера воссияет». Есть же еще и проповедь, знаете, и разговоры, и диалог, что угодно.
Не потому, что она, может быть, и не воссияет, но именно потому, что мы не сможем жить по Евангелию.
Знаете, я вот этим,
я убеждаюсь в том, что, конечно, лучшим свидетельством нашей веры является наша жизнь. Это действительно чрезвычайно тяжело, но это важнее всего остального, и это действеннее всего остального. Это, знаете, как вот мы с вами в том числе и здесь, вот в этой студии, не раз говорили, там, вспоминая детей, о том, что единственная возможная педагогика, да, с детьми, когда ты хочешь от детей добиться, самому себя так вести. Если так иначе, ну, это знаменитый синдром курильщика, да, курить вредно, сынок, говорит папа, глубоко затягивая сигаретой. Вот смотри, подлец увижу, там уши оторву. Вот, вот это, конечно, такой совершенно контрпродуктивный способ, так сказать, проповеди. Вот, поэтому здесь, конечно, очень важно все-таки, мне кажется, я имею в виду даже не только, знаете, вот начни с себя и прочее, а я имею в виду в том числе и вот дела милосердия в масштабах церкви. И вот то, что, скажем, вот этот пример, который священначале подает, вот патриарх сейчас опять на Рождество был в больнице Святого Владимира, в детской больнице клинической в Москве, да, постоянно святейший на Пасху, на Рождество, ну, не только, конечно, эти дни, но в эти дни обязательно. Почему? Чтобы показать, что праздник не может быть под полностью, эта радость, для христианина радостью, если он в этот день не пришел с этой радостью к тому, кто не смог посетить богослужение, кто находится там в темнице или в больнице и так далее. Вот. И это очень важно для вот такой общей тональности какой-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
У нас есть еще страшный и ужасный участник всего – это коронавирус. Угу. Вот, вот не хочется про него уже говорить, но невозможно, потому что с каждым днем,
как говорилось, мы поговорим, но недолго.
Да, как говорилось в «Алисе в стране чудес», все чудесатее и чудесатее. Потому что чем больше слушаешь новостей и смотришь на пустые полки в супермаркетах в Европе и Америке, и закрытых отелях, и пустой площади перед собором Святого Петра, и читаешь о том, что папа призывает католиков не посещать мессу. То есть,
вот я не видел, кстати, пропустил.
Пожимаешь плечами. Но если у нас представители мусульманской уммы некоторые тоже предлагают мусульманам пропускать пятничную молитву, то есть чем дальше слушаешь и смотришь эти новости, тем больше вспоминаешь мультфильм «Малыш и Карлсон», где Фрекенбок, первый раз столкнувшись с Карлсон, прыгала по комнате и пела «А-ля-ля-ля-ля-ля, я сошла с ума». Вот такое ощущение, что все сошли с ума, потому что не видно каких-то колоссальных жертв этой эпидемии. Вообще не видно эпидемии. А почему закрываются границы, почему отменяются авиарейсы, почему люди снимают бронирование отелей, что происходит?
Ну, мне в очередной раз приятно, что вы меня, во мне видите человека, способного решительно ответить и на такие сложные вопросы. Вот, это совершенно точно, так сказать, вне границ моей компетенции. Я могу, по возможности, с вашим позволением, кратко порассуждать на эту тему и все-таки сказать о том, что нас касается. У нас не далее, как вот в ушедший вторник, была пресс-конференция в РИА Новости, посвященная
началу Великого Поста,
которая плавно перетекла в беседу о этом самом коронавирусе. Хотя, слава богу, она не остановилась на этой теме, но вот о чем мы говорили там, и, может быть, стоит повторить, потому что понятно, что не все из наших слушателей видели, там, слышали, читали, может быть, какие-то новости по результатам этой пресс-конференции. Первое, что на сегодняшний день никаких распоряжений, благословений, указаний священноначалия Русской Церкви о каком бы то ни было изменении порядка богослужений, там, проведения служб или посещения служб, не поступало. Вот это первая важная констатация. От себя могу добавить, что если что-то подобное будет делаться, то могу предположить, что это будет реакция на, ну, какие-то там просьбы, указания со стороны власти. Потому что, вот, скажем, ситуация в Италии, которую мы недавно обсуждали, там просто итальянские власти предписали в ряде регионов, где в том числе находятся и наши храмы, 10-дневный карантин. И подобные предписания получили и наши приходы. И митрополит Антоний, который осуществляет вот каноническое управление этими приходами, просто в своем распоряжении сказал настоятелям следовать вот предписанию властей. Да? Понятно, что бывают разные ситуации, но мы говорим вот о конкретной ситуации. Там, по-моему, речь идет о 10-дневном, 7-10-дневном карантине. Это вполне конкретная ситуация. Вот. Второе, о чем мы говорили, и отец Максим Козлов прекрасно там сформулировал целый ряд позиций, вот второе, о чем мы говорили, это о том, что мы верим в то, что заражение, когда человек принимает причастие, что заражение невозможно. Мы верим в то, что так человек не заразится. Третье, отец Максим подчеркнул, что служители церкви, священники, они призваны в любой ситуации, самой сложной, продолжать свое служение и будут его, так сказать, осуществлять. Четвертое, говорили о том, что вот наша вера, скажем, в то, что во время причастия, да, человек не может заразиться, она не означает, что православные вообще, что любые вирусы, и в том числе коронавирус, православных обходят стороной. Да? Поэтому отец Максим, ну, на мой взгляд, просто совершенно находясь в рамках какого-то такого здравого смысла, да, очень четко сказал, что если человек чувствует, там, прихожанин, да, любой из нас чувствует объективно, что он там, не знаю, он простужен, у него температура, да, он болеет, то просто из человеколюбия, ну, посиди дома. Зачем идти в храм, стоять рядом? Ну, есть какие-то правила, да, санитарные правила, гигиены. Там, зачем это делать? Это, кстати, связано ведь не с коронавирусом, а в принципе, да, с ситуацией. Мы, вот скажем, на работе, там, кстати, у нас вопрос поднимался такой, да, но я вот своим коллегам говорю, что, ну, если вы там чувствуете, что что-то не в порядке, ну, посидите и ради себя, и ради нас, посидите дома. Да? Тем более, что сегодня, ну, может быть, на радио это сложнее, да, но можно там какие-то бумаги, тексты писать, находясь в домашних условиях, если состояние позволяет работать, но есть какие-то опасения. Вот. Точно так же и в храме. Ну, зачем, так сказать, героически распространять там инфекцию вокруг, если ты понимаешь, что ты, скорее всего, болен. Ну, подожди, пережди. Да? Именно вот из христианского человеколюбия, да, из того, что в храме могут быть дети, старики, у которых иммунитет не такой, как у других. Ну, мне кажется, совершенно нормально, повторяю, не связано с коронавирусом, а в принципе. В пресс-конференции принимал участие с нами Алексей Юрьевич Заров, это главный врач больницы Святителя Алексея Московской, и он обратил внимание и акцентировал то, что в Москве нет эпидемии коронавируса. Нет карантина, который в случае эпидемии предполагается там, в медицинских учреждениях, в учреждениях, в прочих учреждениях. Поэтому давайте исходить из того, что вот есть на сегодня. Вот. И, по-моему, на Спасе показывали в одной из программ, было прямое включение с нашим сингапурским митрополитом, который, владыкой Сергием, который говорил о том, что вот в Сингапуре, где ситуация такая непростая, и Сингапур, который владыка знает очень хорошо, он, конечно, сейчас выглядит совсем иначе, люди, многие сидят по домам, поскольку это рекомендовано, вот, многие там католические, протестантские приходы остановили службу, то есть там не совершается богослужение, встречи какие-то не проходят. Владыка благословил там особые молитвы. В наших храмах службы проходят. Понятно, что какие-то прихожане принимают решение остаться дома, не ходят. Но владыка говорил, что вот у них на входах, я слышал это, может быть, кто-то из наших уважаемых слушателей тоже слышал и видел, он говорил, что у них на входе стоят там дезинфицирующие средства, вот, и эти бесконтактные термометры, да, когда человек может вот, ну, посмотреть свое состояние и уже там заходить или возвращаться и так далее. Ну, поэтому вот разные бывают ситуации. Но мне кажется, что, вот финализируя, с одной стороны, очень опасно поддаваться панике. Кстати, вирусологи об этом говорят, что вот в этой ситуации паника, она приведет в конечном итоге к ухудшению общества, потому что люди боятся, человек – существо психосоматическое, далее со всеми остановками. С другой стороны, легкомысленно относиться тоже нельзя. Но легкомысленно нельзя относиться, мне кажется, вот к этим вопросам в принципе. Ну, говорят врачи, чаще мойте руки, реже трогайте лицо. Ну вот, пожалуйста, независимо от того, есть коронавирус или нет. Весна пришла.
Владимир Романович, помимо коронавируса есть еще одна тема, которая последние дни достаточно активно обсуждается. Это опрос, опубликованный в ЦИОМ, где данные опроса утверждают, что россияне поддерживают идею частичной русификации богослужения, то есть 3/4 опрошенных высказались за это, плюс где-то 21% опрошенных заявили, что они предпочли бы ходить в храмы, где богослужение ведется и на церковнославянском, и на русском частично. Но как-то очень, не знаю, меня крайне удивили эти результаты просто как человека, который много лет ходит в церковь, потому что вот все, кто находится в моем поле зрения, никогда бы в жизни не участвовали в этом опросе с такими результатами.
Вы знаете, меня совершенно не удивили, просто потому, что в данном случае я вот об этом написал в Телеграме, там кто-то из известных анонимных телеграммеров обиделся за ВЦИОМ и сказал, что вот ВЦИОМ зарекомендовал себя и прочее, прочее. Но у меня-то вопрос не столько к ВЦИОМу, хотя к ВЦИОМу пару вопросов тоже есть. Я с уважением отношусь к людям, которые там работают, и к их опросам. Но смотрите, что они опросили... Это был телефонный опрос. Случайная выборка, да, как-то там она называется, хитрее социологически. Но, короче говоря, вопросов о том, посещают ли люди, отвечавшие на вопросы храм, насколько я понимаю, я видел опрос на сайте ВЦИОМа, не было. То есть мы с вами не знаем, какая часть, вот вы не случайно сказали, что ваши знакомые бы ответили бы, скорее всего, иначе, да, мы не знаем, какая часть этих людей является православными людьми и ходят в храм. В этом смысле ЦИОМ скажет, так а мы же не говорили, мы сказали россияне, вот читают. Но, понимаете, можно опросить там, допустим, по поводу каких-то специальных тем тоже всех людей, случайной выборки, и результаты будут не менее удивительными в каждом отдельном случае, мне кажется, потому что здесь все-таки вопрос в первую очередь о том, как люди в церкви относятся к переводу богослужения на русский язык. И здесь, конечно, понятно, что большинство людей дорожит церковнославянским текстом. Второй момент, вторая некорректность, ну, точнее, не некорректность, тут вопрос интерпретации. Да? Ну, мало ли кто еще сказал, можно еще про что-нибудь спросить там, такое, что требует там специального вовлечения. А второй важный момент, это один из вопросов апеллировал к якобы существующей инициативе патриарха о частичном переводе богослужения на русский язык. Такой инициативы нет. Мы с вами в свое время этот вопрос проясняли. Могу еще раз повторить, что святейший патриарх, выступая на епархиальном собрании в конце прошлого года в Москве, он говорил о другом. Он говорил не о переводе богослужения, там, частичном даже. Он говорил о том, что чтение Священного Писания, хорошо бы, чтобы оно было понятно. И есть разные способы сделать его понятным. Вот. Ну, понятно, что самый простой и замечательный способ — это просто понимать, что читается на церковнославянском. Да? Но, скажем, чтобы как-то вот сделать более простым понимание этого, есть вариант, когда есть такая практика, когда раздаются просто в храме листочки с параллельным текстом, а есть варианты, когда апостольские чтения, которые вызывают особые сложности, или так называемые паремии, то есть ветхозаветные чтения, они читаются на русском языке, но речь шла не о литургии, вот, а об отдельных богослужениях. Поэтому вот эта формулировка о частичном инициативе патриарха, она совершенно некорректна, ну, вот по вышеуказанным причинам. Вот это вторая моя такая претензия.
Владимир Романович, ну, вы как человек, который много лет ходите в храм, ну, скажите мне на милость, если вот вспомнить первые годы, вот есть у вас в руках русский перевод церковнославянского текста «Паримий». От этого что? Вы лучше стали это понимать, если вы не читали перед этим Ветхий Завет?
Вы понимаете, в чем дело? Я вообще в этом смысле плохая фокус-группа, потому что меня вообще, для меня лично вообще не стоит вопрос сложности церковнославянского и перевода. И у меня вопроса даже нет перевода на русский язык. Мне лично это совершенно кажется ненужным, не то чтобы неважно, наоборот, важным кажется сохранение. Потому что, ну, во-первых, потому что я все-таки более-менее все понимаю, вот, и с радостью, и с большим интересом погружался в эту стихию вот церковнославянского языка. Поэтому мне, говорю, я в этом смысле такой плохой пример. Но у меня есть много интересных и важных аргументов, почему принципиально и почему вот так важно сохранять именно церковнославянский. И большинство из этих аргументов я вот лично разделяю.
Просто всегда вызывает у меня удивление, когда постоянно педалируется одна и та же мысль. Мы хотим понимать, для того, чтобы мы понимали, нужно по-русски. Я абсолютно уверена, что если послание апостола Павла к евреям прочитать по-русски, ты все равно не поймешь, что там написано, если ты не будешь смотреть комментарии, ты не посмотришь контекст, ты не уточнишь.
Ну, может быть, ты поймешь, что написано чуть больше, но о чем это? Да, так сказать, о чем.
То в том-то и дело. То есть, когда аргументом становится нам непонятно, ну, хочется сказать.
Понимаете, а в этом же главный вопрос к этому, вопрос к опросу, да? Кто сказал, что вот это же люди отвечают, многие из них отвечали абстрактно. А как вам лучше, церковнославянский или русский? А, ну, конечно, по-русски, да. Ну, потому что, в общем, а как еще они могли ответить? Ну, то есть тут есть, конечно, момент. Я не хочу говорить лукавство, но есть момент такой, знаете, как где-то буквально на днях. На пресс-конференции, собственно, мне задали вопрос, который содержал в себе все ответы. Не кажется ли вам, вот как вам кажется, что во время Великого Поста хорошо бы там и дальше перечислить? Ну, мне надо было сказать только «да» в конце. Вот, ну, так тоже бывает.
Кость, у тебя были проблемы с церковнославянским?
Были, есть.
И будут.
И будут. И будем их решать по мере поступления. Как однажды в какой-то программе, мне кажется, очень хорошо отец Игорь Фомин сказал. Нам говорят православным, да, мы ничего не понимаем. Да, говорит, не понимаем, но мы учимся, мы каждый раз открываем. Такая радость для нас открывать все новое и новое в нашей церковной традиции и вот все больше и больше в нее погружаться.
Ну, замечательно.
По-моему, прекрасная концовка.
Я готовился, да, я готов был к такому вот событию.
Вы согласовали вопрос.
Это была плохо подготовленная импровизация. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии нашего радио был. В студии были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».